Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Христос воскресе, отец Алексей.
Воистину воскресе.
Ближайшее воскресенье в церковном календаре носит название «Неделя о Фоме». То есть в это воскресенье мы будем слушать и читать евангельский отрывок об уверении Фомы. Поэтому мне хотелось бы сегодня поговорить о том, что такое вера. Вот мы говорим, Фома уверился, Фома поверил, а был неверующим. Ну, так вот, в распространенном таком житейском понимании мы говорим, ты, Фома, неверующий. Подразумевается, что Фома не верил. И тема, которую мне хотелось бы сегодня поднять, она вот какая. Не просто о вере поговорить, потому что эта тема совершенно неисчерпаемая. Это можно сидеть и годами говорить о том, что такое вера, что такое не верить, а взять тему более узко. Вот часто мы и на уровне всей церкви, и на личностном своем уровне стремимся к тому, чтобы нашу веру передать другим людям. Вот что мы собираемся передавать? И как мы собираемся эту веру передавать, вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Что такое христианская вера? Что мы хотим передать другим людям?
Христианская вера – это, конечно же, не набор знаний, не какие-то понятия, которые мы должны усвоить сами и высказать другому человеку. Христианская вера – это прежде всего вся жизнь человека, вся целостная жизнь человека. И она очень разносторонняя. Она, конечно же, и в нашем отношении к другим людям проявляется наша вера, ко всему окружающему миру. Но еще христианская вера, она должна и свидетельствовать со христианами. То есть мы должны уметь, как говорил апостол Павел, дать ответ о своем уповании, о своей вере, о своей надежде. К сожалению, не так много христиан, которые могли бы не только своей жизнью, но и своим словом сказать о своей вере. Я вспоминаю, как только-только еще пришел в храм и начинал в нем трудиться, одна женщина, певшая на клиросе, объясняла какому-то электрику, который пришел в храм чинить электропроводку. Это был 89-й год, то есть полное засилье, так сказать, научного атеизма. Человек пришел со стороны, и вот певчая говорила ему, почему нужно ходить в храм, для чего нужно ходить в храм, как нужно верить, для чего. И все ее доводы, они были не только неубедительными, но, пожалуй, даже отталкивающими, к сожалению.
А почему? Что у них такого было отталкивающего?
А она говорила все то, что писалось тогда в советских книжках по атеизму. Она говорила, что вот Бог для чего? Помогает. Здоровее будешь, чудеса, вот знамения случаются, и что это утешение для человека, вера религиозная. То есть об этом и говорили тогда ведь атеисты, что люди выдумали религию, выдумали Бога, особенно христианство, как религия рабов, потому что тяжело человеку жилось, с силами природы не справляется, гром грянет, вот он бояться начинает. И начинают верить в Бога.
Ну и потом для того, чтобы эксплуатировать темные массы, да, чтобы они ждали в загробной жизни себе какой-то компенсации.
Плюс еще и духовенство, здесь главный эксплуататор, да, и создатель различных ложных чудес. И, конечно же, этот электрик крутил свои провода, пробки выворачивал и посмеивался. По-моему, даже ничего не возражал, но так и видно, что было улыбался. Что знаем мы, знаем все эти ваши штучки. И вот мне тогда подумалось, ну неужели каких-то хотя бы вот на уровне интеллектуальном, на уровне какого-то такого вот простого разговора нету каких-то понятных слов, чтобы сказать человеку о вере, и не пустое, не глупое, а что-то важное, пусть не абсолютно все доказывающее и объясняющее, но, по крайней мере, убедительное. Да, вот другой случай у меня был, которым я уже столкнулся, когда посещал факультет теологии у нас такой в Екатеринбурге. И там было задание преподавателя логики доказать бытие Бога. Студенты наши взяли книгу Алексея Ильича Осипова и добросовестно все списали оттуда, но только они немножечко слово одно поменяли. Если у Осипова стоит аргумент в пользу бытия Бога, то они заменили его доказательством бытия Бога.
То есть они решили, что аргументы от доказательства.
Да. Я это слушал, помню все. Меня это так возмутило. И я вышел, и перед изумленной аудиторией священник стал говорить, что все это чепуха. Все, что они говорили, это все можно... Все опровергнуть мгновенно, если уж не совсем опровергнуть, но подвергнуть весьма серьезной критике. Но, по крайней мере, все равно ведь есть какие-то вещи, чтобы нас не считали дураками, какими-то пустомелями вот такими, не очень психически здоровыми людьми или жуликами. Есть ведь, что можно мы и должны мы сказать о нашей вере. Сказать не только о своем внутреннем религиозном опыте, о своих переживаниях, не только о тех чудесах и знамениях, которые мы встретили в своей жизни, соприкоснулись с ними, а может быть и не встретили, потому что это ведь можно всегда подвергнуть сомнению. Это твое переживание, ну мало ли кому что померещилось, кто чего почувствовал. А ты вот мне что-то такое существенное скажи, почему? Почему все это существует? Ведь наука же доказала, Гагарин же летал, как в советское время говорили, и этого было вполне достаточно. Мы пытаемся доказать бытие Бога примерно таким же способом. А вот там вот такое чудо произошло, а вот стояние Зоина было, все, и люди должны это принимать безоговорочно. И тогда вот я стал как бы... для себя внутренне вычленять самое главное, что же меня, вот, допустим, самого привело к вере. Будучи воспитанным в атеистической среде, в семье не очень религиозной, ну, была бабушка, конечно же, верующий человек, но сама читать не умела, неграмотная совершенно, хотя внутренне была очень верующим человеком, глубоким. Ну, что вот, что бы я мог сам для себя сказать, во-первых? Ведь каждый человек верующий должен вот эти вещи еще и для самого себя привести прежде всего. Но и суметь другим людям сказать. Что такое христианская вера? Традиция наших отцов, предков. Ну, так ведь мало ли, какие у нас были традиции у наших предков.
Были языческие,
да, совершенно верно. Это наша культура. Ну что ж, культура, есть и разные культуры, есть египетская, в конце концов, культура.
Еще более иногда великая. Говорят, что древняя, что древняя традиция.
Да,
получается, чем древнее, тем она почтеннее.
Да, тогда надо в Египет всем нам ехать, Озириус, Изида, пожалуйста. Нравственность. Ну, смотрите, как нравственно при коммунистах жили. По крайней мере, так считалось.
Ну и был сейчас
кодекс,
люди ностальгируют.
Кодекс, да, и все. Можно жизнь. Людей... приучить к этому, и будут какие-то у них тоже правила. В храм, батюшка, схожу, постою так хорошо на душе, спокойно, там чего-то поют, тут вот свечки так это потрескивают приятно, опять же, ладаном, знаете, так хорошо пахнет. Выйдешь на улицу, столько тревог, люди сердиты, там ругаются, неприятности. Нет, хорошо все-таки в храм сходить.
Комфорт психологический,
да,
достигает.
Ну, есть ведь сейчас психологи, психиатры там всякие, которые тоже доставят вот такое удовольствие.
Ой, это за деньги уже.
Ну, мы то, храм тоже что-то приходим ведь.
Ну,
в лес можно сходить, на природу повеселиться, там тоже душой отдохнуть хорошо. Неужели в этом вера христианская? И вот что я для себя понял, для себя усвоил. Мне показалось так, что много существует различных сфер интересов и жизни человека. Много наук, областей знаний существует. Но есть вот для человека какой-то один очень важный вопрос. На этот вопрос не в состоянии ответить ни философия, ни какие-то естественные науки, ни психология. Вот беседую с психологами умными, и они отказываются говорить в этой плоскости. Они говорят, нет, мы вот на этом уровне это наше, а это вот уже не наше. Это вопросы жизни и смерти человека.
Не наше, это что? Это вот о смысле жизни?
Да, да. Они этими вопросами все-таки не задаются, психологи умные. Философия здесь тоже уже разводит руками. Для чего человек живет? Как человеку нужно жить? И, пожалуй, самое главное, что с ним будет после смерти? Что с ним будет после смерти? Потому что вот это отношение человека к смерти, оно является, пожалуй, основополагающим в его религиозных поисках, в поисках его смысла жизни, вот этого духовного смысла. Ведь мы же понимаем, что ведь мы не только принадлежим природному миру, что мы не только часть животного мира, которому нужно плодиться, размножаться, продолжать род, а что есть в человеке что-то такое особенное, что порой даже не способствует продолжению рода. Есть какие-то достижения человечества. Ну, скажем, Бетховен написал музыку. Способствует ли она продолжению рода? Да скорее, наоборот, мешает. Но мы говорим, вот достижения людей. И люди для чего тогда живут? Если придет какой-то момент, пусть не сейчас, через 1000 лет, через 1 000 000, а для многих из нас это произойдет гораздо раньше, потому что наша личная жизнь закончится, И что тогда? Все пойдет прахом? Да, трудились, мы делали что-то, достигали свершения, коммунизм строили, в космос летали, капитализм строили. Пойдут наши близкие мимо нашей могилки на кладбище, подойдут, вздохнут и скажут: вот сколько он в жизни делал, сколько трудился, сколько переживал, мучился, и все зря, все напрасно, все прахом, все в землю. Разве может человек?
После человека ведь остаются его дела, остаются дети, он остается в памяти человеческой.
Но мы-то ведь с вами понимаем, что это тоже все прах. Ну, немножечко праху этому побольше лет будет. Ну, на 100, на 200, на 1000 лет, ну, на 1 000 000 лет. Ну, что такое 1 000 000 лет? Раз, и все, и не пролетели. В рамках-то Вселенной и в целом жизни-то, мироздания, что это такое? Ну, 100 лет мы живем, ну, дела наши 200 проживут, а потом ведь все равно прах, все равно все исчезнет. И я вот так понимаю, что если человек смысл своей жизни, цель своей жизни полагает здесь, в этих земных рамках, этого земного бытия, то это обязательно она разрушится. И такие крушения мы, даже вот наше поколение уже наблюдало. Ведь смотрите, сколько коммунизма строили, сколько энтузиазма было, что мы готовы были стать навозом, просто так вот называлось это, мы будем навозом для того, чтобы вырастить вот это светлое будущее, чтобы там был сад, чтобы наши там потомки радовались. Хотя для меня всегда было непонятно, почему, собственно говоря, вот наше поколение, вот я, хуже будущего поколения. Почему я должен жертвовать? Чем я так не угодил? Почему я должен навозом быть, а там должны быть цветы?
Мы будем жить в частице вашего великого счастья.
Ну, это же все только слова. Где что это такое счастье? Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ну и так далее. И поэтому для себя смысл религиозной веры и прежде всего христианства я вижу как раз в преодолении тления, в преодолении смерти, в победе человека над смертью, в победе Иисуса Христа над смертью. И об этом ведь очень ясно говорит нам самый главный наш праздник, главное событие – Пасха. Что мы поем на Пасху? Христос воскресе из мертвых, восстал Господь из мертвых, смертью смерть поправ, Он попрал, уничтожил свою смерть, и сущим во гробах, сущим те, кто находятся в гробах. Ну уж извините, это мы с вами, пусть не сейчас, но дело за временем, сущим во гробах живот, жизнь даровал. Вот этот тропарь пасхальный, праздничный, он выражает, многократно выражает и усиливает смысл религиозной веры, христианской веры. Христианская вера – это преодоление смерти. Победить, как говорил апостол Павел, последнего врага. Победить последнего врага. Нет смерти, человеку ведь ничего не страшно. Никаких проблем ведь тогда не существует. Нет смерти, нет болезни, нет страданий. Все связано со смертью. Более того, неоднократно приходилось и в книгах по психологии читать, и вот как-то передача была недавно, достаточно научная, хорошая, по радиокультура, канал есть такой, где говорится, что все человеческие страхи, переживания, волнения, тревоги, они все являются производными от только одного страха человека. Это страха перед смертью. Человек старается не думать о смерти, отодвинуть ее куда-то в сторону, гнать ее от себя, но она, вот этот страх, в разных формах вновь и вновь дает о себе знать. В наших беспричинных тревогах, как нам кажется, в наших переживаниях, в наших волнениях, в наших болезнях, в наших каких-то фобиях даже и других страхах.
Тогда встает вопрос о природе неверия, потому что смерти боятся все. И я думаю, что любой человек должен быть счастлив, узнав о том, что есть учение, которое опровергает физическую смерть. Должен радоваться, узнав, что мы все воскреснем. Почему же тогда люди отвергают христианство?
А вот вы знаете, между прочим, далеко не все люди это и знают. Мне еще добрый десяток лет, уже и больше, приходилось проводить беседы перед крещением. Вот тогда, как сейчас говорят, в постсоветский период, то есть в первые годы после советской власти, люди приходили в храм как раз именно за тем, что писали в учебниках по атеизму. Они приходили зачем? Батюшка, вот вы знаете, сейчас времена тяжелые, зарплату не дают. Опять же, воры вот сад обворовали. Тут болезни, какие-то неприятности с работы. Муж загулял. То есть, с такими потребительское было отношение к религии, к вере, к Богу. И помню тогда, когда я начинал говорить о смысле христианской веры, вот об этом самом главном, несколько бесед надо было провести и сказать самое главное, что происходило, некоторые люди с возмущением, что вы нам тут рассказываете, вставали, хлопали дверями и уходили.
А что возмущало?
А возмущало, что люди-то пришли ведь за другим, им сейчас, они пришли в церковь. А церковь, как их учили в советское время, это то, что дает и помогает, защищает и берегает. То есть нужно, ну я уже перечислял, зарплата там, деньги, здоровье, и вдруг им говорят о каких-то вещах, в которых в советское время людям не давали задумываться. Не давали, просто закрывали, вот как бы, как говорят сейчас, табуированная была тема о смысле жизни. Потому что как только начни разбираться во всех этих вопросах коммунизма, атеизма, так вряд ли человек удовлетворится. Как вот Алексей Ильич Осипов хорошо говорит, верь, как только скажут тебе, верь, человек, тебя ждет вечная смерть. Вряд ли этого человека обрадует и удовлетворит. Но постепенно вот на моих глазах стали проходить серьезные изменения. И когда сейчас, беседуя с людьми перед крещением, я задаю им вопрос, что человек ждет от веры христианской, то на таких беседах становится порой очень-очень скучно. Почему? потому что уже нет таких традиционных ответов, что батюшка уже помогал, защищала. Обязательно кто-нибудь да найдется, который вот прямо так вот возьмет и ляпнет прямо. Для чего вера христианская? Да для того, чтобы вечную жизнь иметь, для того, чтобы быть с Богом.
Батюшке как скажет, уже так сразу ничего не остается.
Говорить уже нечем. И таких людей становится все больше и больше. Все больше и больше это понимают. Другое дело, что ведь даже мы с вами сами, люди верующие, христиане, понимающие, разве мы живем по нашей вере? Ведь мы отступаем от нее на каждом шагу сплошь и рядом. Поэтому здесь речь идет не о том, что люди не признают вот этого бессмертия, не стремятся к нему, не стремятся к вечности и к бытию с Богом, вот этой радости, общения с Богом. А речь идет о том, что вот это наши греховные какие-то привычки, навыки, вот это все дурное тормозит нас, тянет нас вниз, мешает нам прорваться к этому, ко всему. Вот в чем проблема-то ведь заключается. Вот все-таки сейчас, общаясь со многими людьми, я вижу в них много очень хорошего, чистого, светлого. И большая часть людей именно таковы. Я говорю об этом, потому что я священник. Мы встречаем человека, ну, не знаю, в магазине, на работе, в семье. И он не всегда к нам поворачивается хорошей-то своей стороной своего характера, своей души. Многие люди ведь ходят с броней, и из этой брони торчит автомат, постреливает иногда. Ну вот пришел батюшка отслужить молебен. Что здесь человеку скрывать? От кого прятаться? От кого защищаться? Он пришел с Божиим, и он меняется. Он открывает вот эту свою душу, которую он постоянно стремится как-то спрятать. Вот это даже потаенное что-то открывает. И поэтому священнику приходится общаться очень часто. Часто это вообще счастье. Иногда от батюшки говорят, это тяжелая у него работа. На самом деле это очень счастливая работа. Потому что священнику в основном приходится общаться с лучшей стороной человеческой души.
Ну как же, а грехи выслушивать многочисленные?
Так это ведь тоже лучшая сторона человеческой души. Это покаяние. Это покаяние. Ну, выслушивает и выслушивает. Но ведь человек же не просто рассказывает, как на суде порой преступник рассказывает, как он там грабил, резал или еще что-либо, может быть, даже без всякого сожаления. А это изменение человека. То есть люди, говоря об этих грехах, говорят о своем сокровенном, о больном, о самом чистом, о самом лучшем, что у них есть в душе.
Так все-таки как же нам свою веру передавать другим людям? Как церкви передать свою веру? Как привлечь в храм? Все-таки что здесь на первом месте? Аргументы, доказательства, то есть апологетика какая-то, опыт, который мы передаем, какой-то добрый пример, который мы показываем. Как по вашему опыту уже долгому, как люди, через что чаще всего к вере приходят? Через других людей это часто случается?
Сейчас вот постараюсь об этом сказать. Но сначала первая часть вопроса. Конечно же, вот нам, христианам, какие-то самые простые-то вещи надо усвоить все-таки. Иметь какое-то представление, понимание, что такое грех, что такое покаяние, в чем смысл христианской веры. Ну, чтобы просто над нами не хихикали и не считали, что это верующие люди, христиане, суевериями какими-то живут.
Или системой запретов просто.
Да, или системой запретов, обычаев, традиций, красивых, но не очень понятных. Это нужно усвоить, конечно же. А в остальном все по Серафиму Саровскому. «Стяжай Духа Святого, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Главный миссионерский прием.
Да, это самый главный, это непобедимый вообще, или точнее, всепобеждающий миссионерский прием. Почему? Потому что можно красиво и аргументированно говорить о вере. Можно. Я даже видел людей научных, людей науки, которые какие-то диаграммы даже координаты, вот таблицы рисовали религиозной веры и все доказывали, все по полочкам. Что такое нравственность, почему нужно быть нравственным, потому что вот даже кривая сюда пошла, да? Формулы все выводили, все, формула нравственности, все. Послушаешь их, ну все, понимаешь, спорить тут совершенно нечем. Можно стараться исполнять различные обряды, знать священное писание, регулярно ходить в храм, соблюдать посты, праздники и говорить, как постоянно, какое искушение или какая благодать. Вот это тоже все можно делать. Но, мне кажется, можно веру свою передавать, как вы говорите, вообще совершенно без всего этого. Без всего этого. Потому что вот есть ведь у нас в каждом человеке какое-то чутье на душу. Чутье на душу. Вот соприкоснемся мы с человеком и чувствуем, какая у него душа. Какая у него душа. Какие бы порой не выстраивали мы для души свои ограждения, как бы мы ее не стремились защитить, ну, добро-то есть там или нет в этой душе? Вот это все равно как-то чувствуется, по крайней мере, многими людьми. Если вот нет добра в душе, то как себя не веди, что не говори, что не исполняй? Ну, что ты человеку скажешь о Боге? Ничего не скажешь. Вот предстоит неделя евангельского чтения о Фоме. Почему Фома не поверил другим ученикам? Мне кажется, об этом замечательно сказал митрополит Антоний Сурский. А не потому, говорит он, им не поверил, что не увидел, что они как-то изменились. Внутреннего-то изменения в них не произошло. Да, они, может быть, радовались, ликовали, подпрыгивали, но вот внутри как-то вот ничего не произошло пока еще на тот момент. Или это Фома еще не увидел, не заметил. Вот как только мы почувствуем в человеке веры, его силу, его внутреннюю чистоту, красоту, тогда мы к нему и потянемся. И не нужно будет никаких особых слов, каких-то действий, аргументов и убеждений. Это самый привлекательный и самый весомый аргумент.
Ну и самый сложный, потому что ведь проще всего тянуть человека за руку и говорить: ну что же ты такой вот неверующий, нехороший, почему же ты со мной в церковь не ходишь, там хорошо.
Вы знаете, как хорошо, я вот заметил, люди приходили, становились и церковными, и к вере. Вот, вот как этот электрик, о котором я уже говорил. Позднее уже у себя на приходе приходилось заниматься какими-то хозяйственными делами и приглашать, так сказать, специалистов со стороны, мужичков. Где там что-нибудь прикрутить, где, наоборот, оторвать чего-нибудь надо было. И у нас были замечательные женщины, не очень, может быть, грамотные, вот так вот, богословски, помню, но внутренне-то чистые, верующие. Я уж не буду имена называть, слава Богу, они живые сейчас еще. Дай Бог им доброго здоровья, хоть и старенькие уж совсем. И вот трудятся они вместе, порой вот чего-то помогают, и нужно садиться за стол, нужно садиться за стол. И вот одна из них зовет этих мужичков: ну, все, ребята, давайте оставляйте, пойдемте пообедаем. Батюшка начинает читать молитву, то бишь я, Отче наш, иже еси на небесех. Тут мои прихожаночки крестятся, труженицы. А мужичок или мужички так это шапочку снимут, но несколько растерянным взглядом, поводя вокруг, стоят в сторонке, не крещеные, не бывали, не верующие. Я вот смотрю, потрудятся они с моими сестрами, нашими христианками, денек, другой, неделю, и подойдут, теребя шапку в руке: «Батюшка, а как-то вот мне надо покреститься-то бы, а?» Вот вы знаете, это лучше всех катехизации заметил. Человек увидел, как можно быть христианином. Быть христианином не где-то там в каких-то книжках, не где-то в каких-то далеких обителях святых, а вот здесь, сейчас, рядом, вместе работать, вместе кушать, вместе отдыхать, вместе идти домой. Ведь многие начинают потом дружить, помогать друг другу по хозяйству. Иметь вот христианскую веру и жить по-христиански в этом мире. Вот это самое лучшее, как это, пропаганда, проповедь, научение, наставление христианской веры. Вот ты увидел, что этот человек может, живет, и все у него получается, самое главное. Вот иногда люди приходят в храм и говорят: батюшка, я бы все хорошо, но некогда, некогда, работа, семья, семья, работа, деньги нужно заработать. Я говорю: вот посмотрите, вы оглянитесь так, только тихонечко, чтобы внимание, вот видите, семья молодая, вот, вот мужчина молодой, 30 с ним лишь женщины, работает оба, работает, а вы знаете, сколько у них детей? Трое? Да не может быть. Да, говорю, почти каждое воскресенье, ну, редко бывает, ребятишки заболеют. И вы знаете, где он работает? Там-то там, да не может быть. Вот самая лучшая проповедь. Человек верующий, христианин, и живет, и может строить отношения с окружающим миром, и в семье у него, ну, более-менее все благополучно. И вот он в храме, это самый лучший аргумент в пользу веры. Другие, я бы сказал, все дополнительные, то есть прилагаются. То есть это аргумент как раз близок к словам Серафима Саровского о том, что стяжай духа мирного, духа святого, и тогда вокруг тебя люди будут спасаться. Потому что здесь люди в той или иной степени все-таки вот живут этой духовной жизнью, и она становится привлекательной для других людей. Потому что, что ни говори, а все-таки душа человеческая, она тянется к святому, к чистому. В каждой душе вот этот огонечек-то есть.
А все-таки вера – это дар какой-то свыше? Или она зависит от усилий самого человека? Вот вам встречались вот люди, да, которые могли бы сказать, что я хочу верить, вот я хочу. Вот у меня нет веры, но я хотел бы верить, и человек делал какие-то определенные вещи, поступал по определенному некому там шаблону, и спустя какое-то время смог назвать себя верующим.
Я бы вот так сказал. Мне очень нравятся высказывания, два высказывания. По-моему, Тертуллиан сказал. Во-первых, он сказал, что всякая душа по природе христианка. Но и он же сказал, что человек христианином не рождается. То есть какой-то потенциал вот этой религиозной веры, он в нас заложен.
В каждом
талант.
Человеке.
Да, в каждом человеке. Но таланты у всех разные. У одного талант музыкальный, а у другого математический. И поэтому люди, я думаю, что к вере все-таки идут по-разному. У меня знакомый, так ему просто во сне вот приснилось, ну, скажем, видение. Ну, там действительно не назовешь это рядовым сновидением. И он мне говорит: вот так, говорит, я во Христа-то и уверовал. Есть люди, ну, что ли, очень такого скептического склада ума, очень недоверчивые ко всяким видениям, чудесам, знамениям и так далее. Потому что они со своим скептицизмом могут все это разбить в пух и прах, все это опровергнуть. Но для них вот такие логические аргументы являются, пожалуй, решающими в таких делах.
То я, есть, пожалуй, и апологетика тоже важна все равно, да?
Да, да. Ну, что за апологетика? Тут апологетика ведь очень простая, ведь, очень простая. Вот стою я на кладбище, отпеваем покойничек. Что-то тут пауза образовалась, стоим, женщина глядит вот вокруг в шире того кладбища, на могилке-то и говорит: «Ох, батюшка, вот если бы знать бы, что вот действительно воскреснем-то, вот то есть знать бы это все бы». Я говорю: «Ну, миленькая моя, ну что делать-то? Другого-то ведь пути-то у нас все равно с вами нет». Конечно же, можно сказать, что нет вечной жизни, нет Бога, тогда все рушится. Смысл этой жизни наша тогда всегда теряет. Да, у нас нет доказательств. Да, мы не можем там даже с большой долей вероятности сказать, что это именно так. Но у нас есть надежда. У нас есть надежда, которая дает нам силы. И для человека такого рационалистического склада, для него, по крайней мере, имеют значение слова одного, по-моему, из святых. Я сейчас, вот, к сожалению, не помню, может быть, кто-то напомнит даже, который говорил, что человек верующий всегда, никогда ничего не теряет. Никогда не теряет. Как он говорил, или это кто-то из философов сказал, он говорит: если Бога нет, скажем вот так, то, живя по-христиански, нравственно, живя чисто, живя достойно, собственно говоря, человека, он ничего не теряет, он проживает жизнь действительно хорошую. Ведь даже, я помню, в советское время, конечно же, на верующих смотрели, вот это уже 60-е годы было, 60-е, как на таких чудаков, но таких наивных людей, вроде бы хороших, но вот еще бы, вот они хорошие люди, верующие, но одного им только не достает, еще верят в Бога, вот перестанут верить в Бога, и совсем тогда хорошие люди будут. Был такой момент. Вот ты хороший человек, но ты еще в Бога не верил, вообще бы ты просто замечательный человек, хоть сейчас тебя в коммунизм запускай и в партию принимай. Да, человек ничего не теряет. А если Бог есть, то он, живя по-христиански, он приобретает все. Приобретает все. То есть в любом случае человек не проигрывает. Вот это для людей, ну что ли, таких изощренных, у кого скептически настроенных, таких логику кто любит. Я думаю, что это тоже путь. Его я немало людей встречал, которые действительно живут по-христиански и стремятся жить по-христиански, но не имеют никаких ни чудес, ни видений, ни знамений. Они не могут похвастаться какими-то откровениями, глубокими внутренними переживаниями. А для них вот стало вот это вот как истина, что да, если человек живет в этом мире, если у него есть разум, есть способности, значит, это не напрасно, значит, это откуда-то ему дано, и значит, в нем заложен какой-то более высокий смысл, высший смысл, который со смертью здесь на земле не исчезает. То есть пути бывают разные.
Ну, человек, наверное, должен как-то созреть, потому что вы вот про электрика рассказывали про этого, я подумала о том, что еще должен быть какой-то у человека запрос, вот прежде чем ему начинать что-то проповедовать, рассказывать о вере, наверное, у человека должен какой-то быть интерес. А если человек совершенно этим не интересуется, а мы начинаем ему все это выдавать по полной программе, рассказывать и катехизис, и символ веры, и призывать его, вот приходи, вот давай вот это, давай вот то, наверное, ничего кроме отторжения это не вызовет.
Я помню, в свое время приходил в школу, в классы, ну, беседовал с аудиториями. А время было 90-х, когда школьники тогдашние, ну, их уже атеистами не назовешь, ну, и верующими тоже, вот такой был период. И я всегда заходил туда с надеждой в класс, что хотя бы какой-нибудь один из них, какой-нибудь рьяный, ревностный атеист в классе да найдется. Потому что если такого не было, то просто нечем было уже больше разговаривать. А тут ведь что начиналось? Он, конечно же, начинал задирать батюшку, задирать всякими. Ну, а батюшка-то уже подкованный к тому времени был и начинал что-то ему возражать. Он еще и класс заинтересовался, люди вступали в спор, становились на чью-то сторону, что-то свое мнение начинали высказывать. Конечно же, нужно уметь еще сказать о вере. В основном я замечаю, что пока сам человек вот не заговорит об этом, не спросит что-то, особо-то лучше напрямую не соваться. И более того, я вот как священник, ну, приходилось приходить в разные места, и люди знают, что вот пришел священник, наверное, сейчас начнет проповедовать, там что-нибудь рассказывать, наставлять. Ну, а я молчу, в тряпочку помалкиваю. Люди это начинают настораживать. Что такое? Начинают, и вот начинает немножечко как бы тоже задираться, а кто-то искренне начинает что-то спрашивать, что ему непонятно. И завязывается разговор. То есть здесь человек, вот христианин, он должен быть тактичным.
Вот вы немножко предвосхитили мой вопрос, но вы сейчас продолжите, я его уточню. А вопрос такой, какие вы могли бы перечислить из личного опыта ошибки вот, людей, которые хотят кого-то привести к вере, хотят о своей вере говорить, делиться ею с окружающими, но делают что-то не так, в результате не достигают ничего и еще расстраиваются при этом сами.
Самая главная ошибка, которую делают христиане, об этом мы, кстати, уже говорили, это... наша дурная жизнь все-таки. Вот бывает ведь очень горько слышать слова от людей, которые зашли в храм. И они говорят, вы знаете, вот у нас тут соседка, она в церковь регулярно ходит. Ну, такая бабка злая, прям ужас какой. Такая, а в церковь ходит. Вот это, пожалуй, самая главная ошибка в проповеди христианской веры. Хотя она, может быть, и... злиться-то так по-хорошему, так что вы тут опять на курков накидали, или еще чего-нибудь в таком духе, вот, вроде бы, что тут
возразишь? То есть, повод правильный.
Да, правильные вещи-то говорит человек. Но вот недоброта чувствуется внутренне, и все, и люди говорят, в церковь ходит, а сама по себе злая. Не надо людей считать дураками, я думаю, в первую очередь. Вот это самое главное. Не надо людей считать дураками.
Ну и, наверное, не надо считать еще людей хуже себя. То есть иногда бывает так, что неверующих людей верующие люди считают, ну, людьми так, второго сорта, скажем так, какими-то недочеловеками. Ну, вот ты еще неверующий, поэтому с тобой вообще о чем разговаривать? Кто ты такой вообще?
Это да. Ну вот все-таки я бы вот про дураков прежде всего сказал. Что я хочу сказать? Когда мы пытаемся людям что-либо доказать, то это для нас, вот, наши доказательства очевидны. Очевидны. Но это же ясно, но это же понятно. Но это же так очевидно. Сейчас вот я выложу человеку это все, и он, конечно же, примет. Но если он не принимает, значит, он просто дурак. У людей ведь всему есть свои оправдания. У людей какая-то вот своя логика. Люди ведь не просто так живут. Они же тоже... какой-то опыт жизни есть. И с этим надо считаться. Нужно уважать людей. Нужно уважать. Вот опять же вспомню святого, история общеизвестная про Силуана Афонского. Помните эту историю?
Которую, да? Именно.
А когда приходит какой-то монах и жалуется Силуану, что вот он проповедует веру христианскую, помните, да?
Проповедует,
ругается, что они вот это не так делают, вот это неправильно делают, вот тут вот они неправильно поступают, а они, значит, на него только сердятся. Люди не глупы. Раз они так живут, значит, что-то их к этому привело. Раз они имеют такие взгляды, убеждения, значит, это не случайно. И сказать человеку, что твоя жизнь, она пустяк, она ерунда, она ничего не значит, это, ну, не просто обидеть человека, это и неправду сказать, во-первых, а во-вторых, просто закрыть его навсегда от христианской проповеди, может быть, даже навсегда. Поэтому нужно с уважением, и как Силуан Афонский посоветовал, а ты людям-то сперва о добром говори, что вот у них хорошее есть.
Ну, как апостол Павел
Афинян. Да, совершенно верно. Может быть, тогда что-то и получится. У Павла, правда, и это не получилось. Поэтому нас, особенно наши неудачи в проповеди, не должны расстраивать. У Павла, вот видите, не получилось, не всегда получалось. Но если мы вот таким добрым и любовным отношением не сможем людей как-то подвигнуть, что ли, к Богу, к вере, то ничем другим мы это точно не сможем сделать. Если любовью человека не привлечешь, то других способов вообще не существует. Добром, то есть. Об этом ведь и Евангелие говорит, что потому узнают, что вы ученики мои, если будет любовь между вами. и призывает нас делать добрые дела, делать, чтобы люди, видя эти добрые дела, прославляли Отца Небесного. Вот, то есть через нашу жизнь.
А каковы, отец Алексей, критерии верующего человека? Вот как можно узнать? Вот мы, если посмотрим в Евангелие, 16 глава у Марка, мы можем в большое уныние прийти, потому что там Марк цитирует слова Господа, который говорит, что верующие люди будут именем Его изгонять бесов, будут говорить на иных языках.
И мертвых воскрешает, да.
Если отраву выпьют, да, то она им не повредит, будут больных, да, исцелять наложением рук и так далее. И в большинстве верующих мы... А, брать змей еще. Брать змей. И у большинства верующих людей, про которых мы точно знаем, что они верующие люди, и тем более у себя самих, мы всего этого не видим.
Я помню в начале перестройки, вот в эти конец 80-х, начало 90-х, в светской среде было популярным такое понятие «истинно верующий человек». «А вот этот батюшка-то у вас истинно верующий или не истинно верующий?» – спрашивали. «А вы истинно верующий человек?» Какое-то было тогда странное деление у людей нерелигиозных, не церковных, не христиан, то есть. Можно ли так вот веру христианскую делить на истинность и неистинность? Я думаю, здесь речь идет, пожалуй, о степени веры. Ведь есть у нас какое-то младенчество, есть взросление, то есть степени духовно-религиозной жизни, потому насколько мы стяжали-то вот этого Духа-то Святого в себя, насколько. Если мы по этому пути весьма и весьма продвинулись, то для нас слова Христова будут, я думаю, в той или иной степени доступными, вот эти обещания Христа. А если мы пока еще первоклассники или только учимся ходить, совсем младенцы в духовной жизни, то мы тоже не должны отчаиваться, не должны унывать. Ведь самым главным чудом религиозной жизни это является все же покаяние. То есть изменение человеком своей жизни. Стремление, даже стремление одно к этому изменению. Поэтому недаром Иоанн Златоуст, по-моему, говорил, что не за то ведь нас будут судить, что мы как раз вот этих мертвых-то не воскрешали, или там прокаженных не исцеляли, а за то, что мы не каялись в грехах наших. Может, конечно же, сопутствовать религиозной святости, святой жизни все, что вот говорит Господь. Мы знаем ведь и о Серафиме Саровском, вот о том, пребывание его в Святом Духе, которое увидел его собеседник Мотовилов. Беседа, а может, этого ничего и не быть, так вот напрямую. Поэтому критерием истинной-неистинной веры чудеса и знамения все-таки не являются. Не являются. А критерием является покаяние. Или хотя бы первые шаги, что ли, этого покаяния. Стремление человека, потому что Бог принимает, мы знаем, даже намерения человеческие. То есть, куда душа человека лежит? Вот одним из критериев веры нашей, один из критерий веры называет апостол Яков. Когда он говорит, что вера без дел – это мертвая вера. И что даже бесы веруют и трепещут. А что толку-то? Здесь нужно понимать, что когда мы говорим слово «вера» в христианском вот таком смысле, то она заключает, ну, не просто рассудком мы верим, что да, вот есть Бог, и все, что в книгах про Него пишут, все правильно. Не просто даже эмоционально мы переживаем, умиляемся при мысли о духовном, религиозном, или наоборот, раскаиваемся за какие-то свои поступки внутренне, так сожалея и плача. Под словом «вера» мы понимаем целостную жизнь человека, которую нельзя разделить вот на какие-то составные части. В целом отношение человека и к Богу, и к ближним, и к самому себе. Ученики Иисуса свидетельствовали о воскресении Его. Были попытки объяснить, вот эту проповедь учеников. Ну, что, мол, хотели как-то возвеличить своего учителя, почтить его память, учение его продолжить. Но это были простые люди, это были рыбаки, они на такое не были способны. И ради того, чтобы продолжить учение или память какого-то человека, ведь за это не умирают все-таки. Что-то такое произошло вот в них, что из горски, робких, малограмотных, грубых, с какими-то своими вот человеческими земными запросами, власти хотели, делили эту власть, они вдруг превратились в проповедников веры, в мучеников за веру. То, о чем они боялись даже шептать друг другу на ухо, они проповедовали на площадях. Жившие все время в одном месте, в своей Галилее, в Иудее, в Иерусалим-то редко ходили, они действительно пошли во все концы земли. Что их сподвигло на это все? Они видели воскресшего Христа. Причем увидели они его не только физически. Физически-то как раз в меньшей степени, они его и узнать-то не могли. А увидели как-то внутренне его, почувствовали духовно. Вот такую же веру апостолов предлагает нам иметь Церковь Христова. Но из воскресных песнопений говорит: «Воскресение Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу». Мы, видевшие воскресение Христова, должны поклониться Христу. Кто из нас с вами видел воскресение Христова? Кто может об этом так вот смело сказать? А Церковь утверждает, что если мы здесь, если мы с вами собрались, если мы веруем во Христа, то без видения воскресшего Христа это невозможно. Бывает, конечно же, наша вера еще слабой, ну, не крепкой, не уверенной. Ну, скажем, такой, как она была у Фомы. Ну, вот, надо пощупать нам и все. Вот без этого не хватает нам чего-то. Но ведь она должна как-то немножечко и возрастать. Потому что ведь Христос, зная наше положение, Он ободряет нас в Евангелии-то. И говорит: да, Фома, повезло тебе, ты можешь пощупать даже. Но вот те люди, которые не смогут так вот физически меня потрогать, соприкоснуться, да, и увидеть физически, но будут иметь такую веру, они во много раз блаженнее, более счастливы. Потому что им каких-то дополнительных доводов не надо. Они душою своей почувствовали Бога, любовь Божию, Божию силу и увидели душою своей воскресшего Христа.
Мне тут вспомнили замечательные слова Экзюпери, которые все, наверное, знают, что главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
Да, вот дай Бог нам иметь такое сердце, чтобы Бога видеть сердцем прежде всего. И это будет самым лучшим основанием для нашей веры.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что в преддверии недели о Фоме мы беседовали о вере, неверии, о том, какие ошибки мы совершаем, пытаясь поделиться своей верой с другими людьми. У нас в студии был настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Толгоруков. Спасибо вам. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всего доброго!